Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и сегодня мы продолжаем говорить про историю нашего города и о том, как она повлияла на жизнь наших предков, на тех, кто жил, гулял по улицам нашего города, и не только Гомельской области, включая Республики Беларусь. И сегодня речь пройдет про одно очень знаковое событие, и оно раскрывает о том, как же на Гомель отразилось событие периода Первой мировой войны. На самом деле, это не самая продолжительная в мировой истории война. Я напомню, что она длилась только с августа 14 по ноябрь 18, но она ужаснула современников масштабами потерь. Война привела на поле сражения, где участвовало, по подсчетам историков, порядка 74 миллионов. При этом убитых было намного меньше, чем искалеченных. Искалеченных 20 миллионов, погибло 10 миллионов. До этого ни один из таких крупных конфликтов не мог приводить такие статистические данные. При этом, что важно, это мы говорим о потерях именно военнослужащих, призванных в армию. А вот потери гражданского населения по современным подсчетам были в два раза еще больше военных. Так вот, фронтовые действия, конечно, не коснулись Гомеля непосредственно, но все тяготы того времени он ощутил сполна. Война при этом не закончилась для гомельчан сразу же, как только было подписано уже мир с капитуляцией. На самом деле она для Гомеля еще продолжалась еще несколько месяцев и завершилась для гомельчан только в январе 1919 года, как только будут из Гомеля выдворены и покинули воинские части Кайзеровской Германии, которые здесь оказались как раз-таки по результатам именно дальнейшего хода развития событий. Тем не менее, вот это событие мировой истории, Первая мировая война для Гомеля стала таким вот особым рубежом. По сути, она изменила и социальный уклад, и состав населения, а самое главное, тип и форму власти. Более того, Гомель поменял свой административный статус и даже государственную принадлежность. А самое главное, раз уже говорим про историю наших улиц, то и оставила след в названии двух мест. И сегодня мы про эти два названия, которые фигурируют в Гомеле, и поговорим. Итак, каким образом Российская империя включилась в эту такую полномасштабную затяжную противостояние странами Запада. Я напомню, что после убийства в Сараево начинают страны приводить воинские части, начинают мобилизовывать население, и буквально как вот домино, по принципу домино, начинаются развиваться события. При этом в этом глобальном конфликте вот участвовало порядка 38 стран. При этом они были разделены на две коалиции. Я напомню из истории, это была Антанта, Тройственный союз. А вот боевые действия в основном распространялись не только на территории Европы, но и на Ближнем Востоке, некоторых районах Азии и Африки. 1 августа 2014 года Германия объявит войну России. 4 августа в Гомеле состоится экстренное заседание уездного земского собрания. При этом в этом собрании принимал участие председатель земского управы, городской голова, тогда это был человек по фамилии Домбровский. И они стали решать о том, как же... во-первых, начали с того, что произвели молебен с коленопреклонением в честь за здравие государя-императора Николая II и, конечно же, дарование победы. При этом важно отметить, что начальные буквально недели, месяцы, как только эти события начинают разворачиваться, был в обществе большой подъем. При этом многие верили, что война не будет такой продолжительной, и в скором времени она сможет помочь разрешить те, которые противоречия существовали между мировыми центрами силы. При этом перед городскими властями и органами городского и уездного самоуправления будут поставлены и ряд проблем. То есть они понимали, что требуется, во-первых, организовать своевременную мобилизацию запасных частей, начать заготовку продовольствия, фуража, мундирования, и самое главное, начать постепенно организовывать выпуск, необходимый для фронта промышленной продукции. При этом там же на экстренном заседании собрания Думы августа большое внимание было уделено о том, чтобы организовать лечебное учреждение по приему раненых. При этом это очень было важно, потому что Гомель, несмотря на то, что он был в тот момент уездным центром, который бурно развивался, однако и в мирное время-то не хватало медицинских учреждений. То есть вот в 1913 году там приходилось не такое большое количество медицинского персонала. Понятно, что с началом боевых действий количество раненых, оно только-только постепенно увеличилось. Но по факту Гомель уже с этим столкнулся лишь через год, то есть уже в 1915 году, когда ситуация начинает ухудшаться для российской армии и происходит отступление, вот, то в Гомеле, опять же, боевых действий как таковых не было. Но через Гомель потянутся тысячи, десятки тысяч беженцев. Особенно, когда фронт застыл по линии Двинск-Поставы-Пинск, Гомельский уезд превращается в тыловую зону Западного фронта. И при этом военное его и транспортное значение для города стремительно увеличивается. При этом сюда же те предприятия, которые работали, начинают эвакуироваться уже вместе с персоналами предприятий Запада Беларуси и с территории Польши. Например, вот на военном заказе в одном из районов города, в Белице, работала фанерная фабрика. Она еще, напомню, была создана в 1914 году. Более того, завод химического мела, который основали в 1915 году. Вот эти предприятия, они должны были поставлять необходимую продукцию, которая нуждалась во фронте. Ну, а на базе мастерских Либава-Ромельской железной дороги, сейчас, кстати, это территория вагоностроительного завода, передислоцировался крупнейший завод из Варшавы, завод Варшавского округа путей сообщения. В целом, надо сказать, что около 40 предприятий, учреждений, так или иначе, в Гомеле будут связаны с обслуживанием армии. Вот. И сюда постепенно будут перемещаться структуры по управлению железной дорогой из Минска, Баранович, Молодечно. И вот, когда уже мы говорим о том, что, конечно же, вот эти события, они потом отразились и в названии многих мест в городе, то вот самое первое из них. Напомню, что как только начинают приходить эшелоны уже с большим количеством раненых солдат. А в Гомеле недалеко от современной площади Восстания, кстати, тоже название связано, опять же, с этими событиями, разворачивается военный госпиталь. И вот как раз-таки в дальнейшем именно наличие вот этого места, где излечивались солдаты, будет связано и название современной улицы Госпитальной. Изначально улица Госпитальная, она именовалась Кавказской. И известно, что здесь вот первые, можно сказать, одноэтажные деревянные дома появляются еще в начале 20-х годов 19 века. А вот название, почему она Кавказская? Что же там в ней этой улицы Кавказской? Дело в том, что эта улица, она находилась как раз-таки там, где правый берег реки Сож является немного выше нижнего левого. И вот он образует такие своеобразные овраги. При этом недалеко же от нынешней улицы Госпитальной располагался Кавказский овраг. Его сегодня уже нету, так как на этом месте сейчас располагается телецентр, где как раз-таки мы вам и рассказываем на радио Гомель Плюс историю событий Первой мировой войны. Так вот, раньше здесь был овраг. Кстати, эти овраги до сих пор можно увидеть в Гомеле. Вот кроме Кавказского оврага, которые сохранились, это Боярский спуск, это Киевский спуск, это место, где располагается Лебяжий пруд. Ну и вот эти вот все такие овраги изрезали фактически правобережную часть вдоль реки Сож. Так вот, сам этот овраг будет засыпан, вот, ну а в дальнейшем уже недалеко будет подсыпка сделана, и в 72-м году будет открыто здание Гомельского цирка. И вот, по сути, та Госпитальная таким образом потеряла выход к Советской, и от ее бывшего прохождения, вот, можно если посмотреть, есть небольшое такое понижение уровня в земле. А всего, кстати, недалеко, между прочим, вот там, где сейчас, между прочим, располагается телецентр и цирк, был дом городского архитектора Станислава Шабуневского. И все, кто знает, интересуется историей города, знают, что не так давно он стал почетным гражданином города. На улице Кирова располагается мурал с его изображением. Но этот госпиталь был не единственным учреждением, которое появилось, связанное с событиями, развернувшейся именно мировой войны. Также вот недалеко от современной улицы Кирова, раньше эта улица называлась Могилевское шоссе, располагался так называемый Земгор. Что такое Земгор и чем он занимался, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы говорим про город Гомель в период Первой мировой войны. События этого знакового такого для человечества и переформатирование истории стран повлияло и на жизнь нашего города, учитывая, что он будет прифронтовым и появляется множество новых учреждений, которые ранее в Гомеле отсутствовали. В частности, появляются новые предприятия, которые будут эвакуированы. Появляются такие организации, как Земгор. То есть это, по сути, комитет, который занимался в армии снабжением и создан был в рамках именно Всероссийского, Земского и Городского союза. При этом он располагался на территории современной улицы Кирова. Напомню, раньше эта улица до революции называлась Могилевское шоссе. При этом для своего вот необходимости, нужды, он выстроил огромное помещение. За, например, территорием бывшего когда-то Полесского вокзала, а это примерно недалеко от района современной церкви Чести Святого Николая, то есть Никольской церкви, появляется интендантский городок. То есть это, по сути, будет уже база хозяйственная всего западного, ну, не всего, но частично здесь будут большие такие дислоцироваться части Западного фронта. При этом вот эти казарменно-складские корпуса, они также располагались и за левым берегом реки Сож в Белице. Поэтому военная роль Гомеля, она постоянно повышалась, учитывая, что город к тому моменту был связан с железной дорогой, со Жлобином, автомобильными дорогами вели Вдовск, Рогачев, ну и, конечно же, с губернским центром Могилевым. Как же повлияла жизнь в целом на население? Ну, во-первых, начинается приток людей, при этом они приходят сюда, именно потерявшие свои вот буквально жилье, вынуждены эвакуироваться и группами большими, и поодиночке. Вот. Условия, конечно, в которых они пребывали, беженцы, были ужасными. Вот, например, есть сведения о том, что уже к августу 15 года через Гомель ежедневно, вдумайте, проходили от 5 до 10 тысяч человек. При этом возрастание потоков беженцев в Гомель вызывало интерес и в местных организациях, которые занимались помощью беженцев, потому что все понимали, что люди, которые потеряли кровь, которые были вынуждены из-за боевых действий оставить свои дома, они фактически, ну, лишились очень многого, и у них было очень сложное положение, поэтому часть них размещали в каких-то временных местах проживания, так называемых беженских бараках, ну, там, конечно, царила жуткая нищета, антисанитария, при этом пособие, которое выдавалось в то время, оно семьям, особенно мобилизованных, на фронт было не таким большим, которое могло бы прокормить, а учитывая, что постоянно увеличивался рост цен, то, конечно же, этих денег не хватало, и здесь была очень важна помощь на благотворительной основе, при этом часто вот именно здесь фигурирует фамилия и имя Ирины Ивановны Паскевич, которая часто организовывала за свои средства и оказывала очень важную помощь нуждающимся. Помимо этого, в Гомеле будут созданы приюты, где бы можно было кормить детей, вот именно, ну, беженцев, вот, но опять же, этого не хватало по мере того, как война все дальше и дальше продолжалась, вот, и ситуация в целом была характерна не только для Гомеля, но и на всей этой части, где, по сути, это хоть и боевые действия не осуществлялось, однако постоянно пребывало большое количество людей. Вот. И самое главное, что именно с этими событиями связано еще одно такое название, которое фигурирует в названии нашего, ну, как раз таки, место. Я напомню, что все вы, наверное, знаете, совсем скоро на этой площади состоится 3 июля открытие памятного знака, посвященного геноциду белорусского народа, все известная так называемая площадь Восстания. Так вот, может быть, кто-нибудь из вас задумался, почему она так называется. Я вот сейчас, как сказать, об этом и расскажу. Хотя раньше мы в цикле наших передач так или иначе этого вопроса касались, но сейчас поговорим более подробно. В общем, как происходило вот это вот восстание и чем оно было вызвано. Начнем с того, что здесь, где сейчас располагается площадь Восстания, как раз таки дислоцировался один из воинских этапов. При этом в период Первой мировой войны он занимался тем, что пополнял войска Западного фронта. И особое значение, конечно же, увеличивалось уже в 15-м году. При этом потом здесь будет организован пункт по размещению, как раз таки, солдат, которые должны были, ну, формироваться и отправляться дальше на Западный фронт. И они располагались на том месте, где были казармы инженерного ведомства. То есть это так называемые городские казармы, там, где раньше еще до начала войны располагался казармы фронта Абхазского полка. То есть это примерно сейчас, где находится администрация обувной фабрики «Труд», само предприятие, вот, ну, по сути, в районе современного местонахождения фабрики «Труд». И там же рядышком находились здания гауптвахты, тюрьмы, кузницы, склады. Вот. Ну и с запада от казарм на противоположной стороне, тогдашняя улица Румянцевская, сегодня, я напомню, это улица Советская, находилась каменная церковь в честь святого Георгия Победоносца. При этом она служила гарнизонной церковью когда-то находившегося в Гомеле 160-го абхазского полка. Так вот, на этом пересыльном пункте, который до отправки на фронт, в основном не только солдаты прибывали, но и здесь же происходило их излечение. По прибытию, при этом они прибывали сюда в составе маршевых рот, вот, ну а также здесь же содержались и солдаты, которые арестовывались по каким-то провинностям, вызванным военным временем. Так вот, этот пункт был одним из крупнейших. Здесь находились не то, что там тысячи, а десятки тысяч солдат, матросов, казаков. Вот, например, в 1916-м, в начале 17-го года, по подсчету исследователей, насчитывалось порядка до 22-23 тысяч. При этом из-за тягот войны и в целом отношение командования вот этого распределительного пункта, стремившиеся занять вот солдаты, ну, они, конечно, содержались в условиях, оставлявших желать лучше, а для того, чтобы вот люди не занимались посторонними делами, то было принято решение организовать вот те, кто, ну, могли свободно перемещаться, строевую подготовку, организовать какие-то хозяйственные работы, вот, но при этом как раз-таки допускались в этих случаях рукоприкладство, при этом часто такие конфликты случались неоднократно. Вот, например, 20 мая в 1916 года вот, разбирался случай о том, что некто казак по фамилии Слепов не выполнил приказ командира, за что был арестован и посажен на гауптвахту. Но толпа его друзей, таких же казаков, они пытались его освободить и устроили беспорядки, к которым потом присоединяются еще солдаты, которые располагались именно здесь же. При этом прибывшая караульная рота, она все-таки, ей удалось на тот момент заставить разойтись казаков. Но в целом вот такие волнения среди солдат, они были, в принципе, ну, достаточно таким распространенным явлением. Например, 10 июля также отмечено, что вот один из солдат отказался послушать вышестоящее руководителя, вот, ну, а потом как раз таки тоже были такие небольшие. Поэтому можно сказать, что к октябрю 16 года конфликты вот здесь, они были таким, ну, постоянным таким явлением, и постепенно они перерастут вот в один из таких крупнейших восстаний, ну, как бы, с которого попало в историю на Западном фронте. Начнем с того, что когда мы говорим про восстание на данном территории, это не одно какое-то событие, это два разных дня. Например, 22 октября 16 года вот под руку поручика Левицкого попал приказной там казак вот из одного казачьих полков, который из Дона прибыл. Вот. При этом он был не просто призван, он еще к тому моменту уже учился как кавалер Георгиевского креста. Звали его Никифор Басакин или Башкин иногда его. И вот он подал жалобу заведующему пунктом о том, что вот полковник Иванову за то, что вот как-таки не понравилось, как с ним обращались, вот, но полковник задержался, приказал посадить его в карцер. В итоге это вызвало опять же беспорядки среди его сотоварищей, потому что он пользовался небольшим авторитетом, и за фронтовика решили заступиться. При этом они были очень недовольные, и вот в этом недовольстве уже приняло очень большое количество солдат. Около 3000 солдат, при этом уже тогда начинают раздаваться первые такие крики о том, что долой войну. То есть мы можем видеть о том, что постепенно настроение среди, особенно солдат, начинает меняться на то, что люди устали. Вот. Восставшие тогда, кстати, забросали камнями караул. Вот полковника Иванова, который приказал арестовать казака, они, как раз-таки, также подвергли экзекуции. Вот. Ну и после того, как разгромили канцелярию, освободили арестованных с гауптвахты. Потом будет принято решение сюда отправить караульную команду из города, которая открывает по солдатам огонь. Но те ответили из винтовок. В общем, завязалась очень такая перепалка между представителями вот, двух вот этих сторон. И на усмирение восставших будут отправлены еще несколько рот. При этом роты, которые формировались по национальному признаку, в итоге вот рота 16-го дорожного батальона, то есть ратники 487-го там московской пешей дружины, они были отправлены, и в итоге восстание вот 22 октября вот этого, его удалось подавить. Всех солдат тогда выстроили на плацу, и у тех, кто были наиболее активны зачинщики, они были арестованы и отправлены в тюрьму. Но дисциплина не улучшилась. Потом произойдут более знаковые мероприятия, о которых мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про события времен Первой мировой войны, как они отразились на судьбе нашего города. А я напомню, что название ряда мест связаны с этим событием. На первом улице Госпитальная, а самое главное, площадь Восстания. Восстание, которое действительно произошло уже в самый разгар Первой мировой войны. Вот при этом событие происходило в течение нескольких дней октября. То есть началось 22 октября 16 года, но в дальнейшем удалось сбить основную часть этой волны. А вызвана она была тем, что был арестован один из героев кавалерии, кавалеров Святого Георгия, казак Никифор Басакин. Вот. Но 26 октября опять солдаты как раз таки будут очень недовольны. При этом солдаты будут находиться в увольнении. Вот. Ну, а событие, которое подтолкнуло к очередному проявлению недовольства на распределительном пункте, было вызвано тем, что полицейские проводили рейд в закоулках предместья Кавказ. Опять же напоминаю, это территория, которая, если географически вот смотреть на карту города, располагается вот от улицы Хатаевича в направлении стадиона Центрального и немного далее, ближе к нынешнему телецентру. И с одной стороны, с другой стороны, от улицы Советской до реки Сож. И тогда этот район назывался именно Кавказ. Так вот здесь полицейские проводили рейды, вот, но в итоге они увидели там разбушевавшихся солдат, которые, опять же, недовольны то, как к ним относятся вот именно в ходе призыва. В общем, они забаррикадировались, вот, ну и опять же произошли выстрелы, вот, после чего об этом узнали уже их коллеги на пересыльном пункте. Ну и кто-то распространил слух о том, что вот полицейские убили двух солдат. Вновь вспыхнули беспорядки. Солдаты опять захватят караулку, часть оружия. Они освобождают арестованных, которые были арестованы еще 22 октября, и устраивают погром канцелярии. Однако на этот раз уже не такое было количество солдат. Если в первом случае это было порядка 3000, то здесь их называют намного меньше. Вот поэтому зачинщики, они как раз таки, ну, многих солдат фактически призывали к этому и выгоняли силой, чтобы они участвовали в данном мероприятии. При этом прибывшие из города воинские командиры, они вступают вот именно перестрелку с восставшими, ну и в итоге из-за огневого превосходства залпами удалось рассеять бунт солдат. Вот. Активных, кстати, зачинщиков беспорядков и 22, и 26 октября они будут осуждены судом 4-й армии, военным судом. Всего перед судом представили 16 человек. Из них 7 будут осуждены на каторжные работы и отправлены в арестантские роты, а 9 будут представлены к смертной казни. При этом, например, ряд из них, как раз-таки, после расстрела, при этом 17 декабря, уже после того, как было признано в исполнение расстрел, произошел между деревнями современных Прудок и Поколюбичи. Вот. А, например, казака, который 22 октября был, как бы, по сути, первый, кто арестован Никифора Басакина. Его в дальнейшем как раз-таки лишили Георгиевского креста, вот приговорили к 3 годам и отправили его уже там в штрафные батальоны. При этом уже в период уже после Первой мировой войны он уже будет воевать в составе русского корпуса во Франции. Вот. Ну а после февральской революции, уже в мае 17 года, останки тех казненных солдат, которые между Прудком и Поколюбищем, будут перезахоронены на кладбище по улице Крестьянской. То есть это, ну, вернее, будут захоронены не на улице Крестьянской, а будут захоронены на Крестьянском кладбище. Это современный студенческий сквер. Оно располагалось сейчас, вот если ехать по Советской улице, и слева вот вы проезжаете костел, или справа костел, то за ним располагается сквер. Раньше это было крестьянское кладбище. Вот сейчас как такового кладбища там нету, потому что оно было закрыто и потом реорганизовано. Но именно там когда-то и были захоронены те зачинщики восстания, которые увековечат уже в советский период. И сегодня, прогуливаясь по площади, можно обратить внимание на здание бывшей когда-то Ланкастерской школы. Там имеется табличка, где указано, что в 16 году солдаты подняли восстание. При этом оно было значительно крупным в 16 году на территории именно вот Западного фронта. При этом в дальнейшем у нас вот имеются документы, например, сообщение помощника начальника Могилевской жандармерии, которое было отправлено начальнику Петроградского охранного отделения за ноябрь 16 года. Вот он отмечал, что вот что для подавления беспорядков потребовалось вызов посторонних войсковых рот. При этом, опять же, вот в случае первого дня, кстати, проявления вот этого восстания, было несколько только раненых, убитых вовсе никого не было. И потом, как раз таки, уже во второй день также были ранения, но не было никого убито. То есть вот восстание, по сути-то, было, ну, без такого большого числа жертв, если даже сравнивать случаи, например, с восстанием Стрекопытова, которое пройдет уже в советское время, в марте 19 года. А вот далее в своем сообщении в Петроград он напишет, что вот когда стали проводить опрос свидетелей и арестованных, то выяснилось, что внешней агитации со стороны населения Гомеля не было. И о том, что вот такие беспорядки, они здесь происходили и ранее, вот, но не были такими массовыми до октября 16 года. А вот уже беспорядки, которые были вызваны 22-26 октября, они являлись, как по его мнению, результатом одновременно пребывания в пункте и казаков, а самое главное, матросов, которые по их разговорам за учиненные уже ранее ими беспорядки на Балтийском флоте были разосланы в пехотные войска. И, по сути-то, они были недовольны своим положением, того, что они поменяли место, опять же, нахождения воинской части. Ну и, конечно же, вот у них среди были разговоры о том, чтобы все-таки как-то поднять восстание. При этом он отмечал, что уже тогда, опрашивая, было понятно, что некто матрос какой-то и студент ездит и пытаются возбуждать на то, чтобы проявлять вот эти знаки неповиновения среди воинских частей. В том числе один же вот из таких вот, судя по всему, отправлен Полесским комитетом РСДРП, они были отправлены и как раз таки, ну, можно сказать, не без их участия, хотя здесь надо понимать, что понятно, что были призывы о том, чтобы как раз таки высказывать свое недовольство и выходить на протест, но среда, в которой как раз таки вот это все высказывалось, она, в принципе, поддержала, потому что люди абсолютно были совсем по-другому настроены к данному конфликту, потому как уже кадровая армия Российской империи, она к тому моменту была достаточно сильно обескровлена, призывались все новые и новые массы населения, при этом это порой были люди совсем другой мотивации, это порой были крестьяне. Самое главное, постепенно ухудшалось внутреннее положение, материальное положение в городах, вот, ухудшение снабжения города, опять же, трудности с обработкой земли. И все эти настроения, они сказывались и на солдатской массе. При этом надо отметить, что вот после вот этих событий, вызванных уже в 16 году, солдаты пересыльного пункта себя еще проявят. А в частности, они себя проявят как раз-таки, когда произошли события февральской революции. Я напомню, что вот Первая мировая война, она полностью переформатировала политический ландшафт Европы. Если раньше было существовало 4 империи, то после из-за этой войны 4 империи рухнули. Это австрийская, прусская, османская и российская. Более того, военные действия, они продолжились, и в дальнейшем, в силу того, что постепенно начинает, во-первых, ухудшаться управление армией, во-вторых, постепенно начинает разваливаться фронт, это приведет к тому, что к 18 году наш Гомель, как уездный центр, будет на несколько месяцев оккупирован войсками Кайзеровской Германии. Но это произошло уже не сразу же событиями февральской революции, а намного позже уже, когда к власти придет правительство большевиков, и известна вот эта фраза Троцкого: «Не войны, не мира, а армию распустить». И она привела к тому, что фактически Западный фронт, который представлял существенную по тем временам военную силу, он стал постепенно, вот как снег весной, таять. И это привело к тому, что восточную, например, часть Беларуси, где немцы не находились в периода вот именно начальных там первых трех лет Первой мировой войны, они фактически заняли буквально за несколько недель. Но вот это будет одна из причин, почему для Гомеля Первая мировая война не закончилась подписанием капитуляции Кайзеровской Германии в ноябре 18 года, а произошла она только в январе 19-го. Потому что именно только к январю 19 года Гомель удалось очистить от воинских частей захватчиков, которые, опять же, для чего они здесь находились? Находились для того, чтобы подтолкнуть правительство большевиков или подписание окончательного мира, а самое главное, как-то повлиять на то, чтобы, ну, во-первых, наладить поставки продовольствия, в которых уже нуждалась Кайзеровская Германия. Потому что вот эта война, она впервые привела к тому, что многие государства просто-напросто не справлялись с тем потоком проблем, с уровнем организации ведения боевых действий, учитывая, что она затягивалась. И, конечно, экономики стран, они как вот, так как они были, по сути-то, включены в этот масштабный конфликт, они все испытывали трудности. Опять же, это одна из причин, почему потом, после Первой мировой войны, революционные вот эти настроения, они очень много где проявились во всей Европе. Вот. Ну, а в следующей части нашей программы мы поговорим про то, как же площадь поменялась за последние эти недели. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про наш город Гомель периода Первой мировой войны, события, которые повлияли, оставили очень большой след не только в жизни каждого жителя нашей страны и огромного континента Европы, да и не только стран мира, но и осталось название многих многих мест. В частности, в Гомеле, я напомню, благодаря этим событию появилась площадь Восстания. Но она такое название получила не в период Первой мировой войны, а площадь Восстания ее переименуют уже в советское время. При этом позже на ее месте начнут появляться новые такие памятные знаки, которые связаны были уже с другими событиями уже других эпох. В частности, все, кто бывал в нашем городе Гомеле, прогуливался вот, или посещал, тот обращает внимание на то, что в центре нее располагается на постаменте танк Т-34, который, как раз-таки, приурочен тем людям, кто освобождал наш Гомель как первый областной центр 26 ноября 43 года. Между прочим, установили его 68-м году. А, между прочим, до установки этого танка и, самое главное, до того, как площадь стала называться Восстание, она долгое время именовалась площадью Спортивной. Тем более недалеко находился крупный спортивный объект – стадион. Сегодня это также место заполнено стадионом центральным, который является домашней футбольной ареной футбольного клуба «Гомель». Но сейчас уже здесь завершены работы по реконструкции данной площади. И вот 3 июля, на День независимости, когда наша страна отмечает 80 лет со дня освобождения всей уже территории Беларуси, здесь появится памятный знак. При этом этот памятный знак приурочен, как раз-таки, событиям, связанным уже с событиями Великой Отечественной войны. Его автором является витебский скульптор Иван Казаков и архитектор Валерий Рыбаков. При этом сам витебский скульптор Иван Казаков, он много где отмечен своими работами не только в белорусских городах, но и в Российской Федерации. Его скульптуры имеются в таких городах, как Ханты-Мансийск, Белоярск, на территории Украины, в Киево-Печерской лавре имеются как раз-таки его работы. Ну и, конечно же, в городе Витебске. Если кто бывал в Витебске неоднократно, тот мог обратить внимание на, например, знак «Боль» в честь воинов-афганцев. Или на пересечении вот улиц Чехова и Суворова есть памятник Владимиру Короткевичу, уроженцу Витебской земли. Ну, а кто часто бывает в этом городе во время посещения Славянского базара, тот, наверное, обращал внимание на композицию «Уличный клоун». Это все его работа. Так вот, в композиции, которая сегодня в скором времени будет расположена на площади Восстания, мы можем увидеть отпечатки человеческих рук, которые буквально вбиты в землю. Как вот пояснял скульптор, это образ, который возник из воспоминаний детства, когда он слушал рассказы от одной бабушки. Она говорила, что вот видела, как нацисты закапывали людей живыми, и земля еще несколько дней, казалось, будто бы дышала. Поэтому данный памятник будет первым на территории всей нашей Республики Беларусь, установленный в стране, который увековечивает и корски такую страшную часть истории нашей страны, которая очень дорогой ценой обошлась нашим бабушкам, уже для кого-то уже прабабушек, прадедушек. Вот. И 3 июля, как раз-таки, после существенной реконструкции, потому что появилось новое освещение, появилась новая тротуарная плитка, самое главное, высажены новые зеленые композиции, площадь Восстания значительно преобразилась. И в целом, если смотреть, как она менялась, начиная от до революции, что здесь происходило, как она менялась в период Первой мировой и Второй войны, то это, конечно, очень сильные такие изменения. Ну, а с вами я прощаюсь до следующего понедельника, где мы будем также говорить про историю нашего города и нашей страны. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.